православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день! Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Алексей Федотов. Не так давно в Пензе прошел первый съезд регентов и псаломщиков. Его самым долгожданным гостем стала монахиня Иулиания в миру Ирина Денисова, старший регент праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского женского монастыря, одна из самых известных церковных композиторов и руководителей хоров в Русской Православной Церкви. Матушка Иулиания в своем плотном графике визита в Пензу нашла время и для интервью епархиальному телевидению. Полную радиоверсию этой беседы, записанной моей коллегой Натальей Языковой, сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Украсят программу записи песнопений хора под управлением монахини Иулиании, написанные либо гармонизованные ею. А начнем, как обычно, с новостной рубрики «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. В студии Владислав Балякин. В Пензенской епархии прошел региональный этап рождественских образовательных чтений. Их девиз в этом году – традиции, инноваторство, культура, общество, личность. Чтения проходили уже в третий раз совместно с правительством региона. А начался региональный этап рождественских чтений, как и всякое благое дело, с молитвы. Первая секция проходила в библиотеке Успенского кафедрального собора. Здесь обсудили важные вопросы о воспитании и образовании, в первую очередь духовного. Студентка Марина Матвеева не исключает, что основы педагогики могут пригодиться ей в работе. Девушка хочет стать регентом церковного хора и именно в вере видит спасение в трудную минуту жизни.
Порой люди не знают, как делать, что делать, куда обратиться, куда бежать, стучаться во все двери. Но лучше всего прийти в храм, покаяться.
Название рождественских образовательных чтений 2015 года – словно девиз для современных педагогов. Ежедневно, как они говорят, им приходится искать баланс между новым и традиционным. Говорит декан педагогического факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Татьяна Склярова.
Люди, которые встречаются на этих конференциях, чаще всего обмениваются, говорят о тех находках, тех достижениях, каких-то маленьких или больших победах, которые они одерживают вот в сфере образования. Поэтому это всегда позитивный заряд, в первую очередь.
Участники чтений, проповедники, общественные деятели, журналисты и педагоги. Причем не только воскресных, но и общеобразовательных школ. Широта взглядов и разнообразие мнений по замыслу организаторов «Путь к постижению высшего замысла», говорит первый проректор Пензенской духовной семинарии протоиерей Николай Грошев.
Мы хотели бы услышать широкий спектр мнений и хотели бы почувствовать эту дискуссию, чтобы, ну, как известно, в спорах рождается истина, для того, чтобы мы смогли еще раз понять, что от нас ждет Господь и к чему необходимо стремиться.
Одна из секций рождественских чтений работала в государственной телерадиокомпании «Пенза». Диалог вели священники, журналисты, и студенты, те, кто своим будущим выбрал журналистику. Им, возможно, тоже предстоит писать на православную тему, говорит Елена Пирожкова.
Тема очень интересна. Она и сложна, и одновременно интересна.
А тебе приходилось раньше, может быть, писать на такие православные темы?
Нет, это вот впервые. Сначала я не знала, в чем даже связь, а вот сейчас это посмотреть с другой стороны, это как раз-таки очень затрагивает тему.
Как доступным языком рассказать о церкви и ее канонах? Не наскучить читателю, слушателю, зрителю и уйти от назидательного тона в публикациях и видеосюжетах? Ответы на эти непростые вопросы вместе с участниками секции искал Сергей Чапнин, гость из Москвы, ответственный редактор журнала Московской патриархии и Церковного вестника. В центре дискуссии оказались истории пензенских новомучеников, жизнь христианина в современном мире и церковь в свете сегодняшних событий.
Для журналистов, я считаю, очень важно собираться на такой разговор хотя бы раз в год. Желательно, конечно, чаще. Было бы замечательно, если был бы какой-то журналистский клуб такой при епархии, который мог бы встретиться, там, не знаю, вместе попить чаю, обсудить какие-то вопросы, обменяться новостями в таком спокойном режиме.
Седмица.
Площадка для адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья заработала в полную силу. Арт-холл «Квартала Луи», организованный благотворительным фондом «Благовест» совместно с Пензенской епархией, теперь постоянно принимает гостей, рассказывает Анна и Павел Киселевы.
Вот узнали об этом проекте и решили тоже в нем поучаствовать. Приехали сюда посмотреть, нам очень нравится. Побольше бы таких проектов, светлых, добрых. Они вдохновляют людей.
Человек существо социальное, вот, нам просто необходимо общаться. Вот, и, конечно, лучше приходить в такие места, где людей объединяет настоящие ценности.
По воскресеньям двери арт-холла открыты весь день, а по вечерам, субботы и пятницы здесь отмечают дни рождения, организуют тематические встречи с караоке и играми. На предложение об участии в новых проектах уже откликаются творческие люди Пензы, говорит писатель Дмитрий Баранов.
Приходилось выступать в каких-то ресторанах, приходилось выступать в каких-то там кафе. Мне кажется, все-таки это не совсем то, что требуется. Большие сцены тоже не очень мне нравятся. Мне кажется, вот камерная какая-то вот такая атмосфера – это круто.
Арт-холл – один из проектов общественной организации «Благовест», рассказывает ее руководитель Мария Львова-Белова.
Та идея, которую мы изначально тиражировали, о том, что нам важно, чтобы это была инклюзия, чтобы это была площадка для встречи людей с ограничениями веса, мне кажется, что вот как раз о чем мы мечтали, это и осуществляется сейчас.
Скоро в квартале Луи появится и своя музыкальная группа. Барабанщик Стас Усков чувствует мир через звуки и интонации. В 24 года он полностью потерял зрение, но не утратил веры.
В первую очередь не нужно опускать руки, да, потому что жалко, что так получается, но многие замыкаются и сидят дома. А специально для этого мы, собственно, и создавали, да, квартал Луи, чтобы ребята приходили, общались.
В квартале Луи ждут таких же, как Стас, творческих, талантливых и, как говорят здесь, с безграничными возможностями.
Седмица. Обзор событий недели.
Добрый день, матушка.
Здравствуйте.
Осмелюсь предположить, что ваши визиты в Россию и в такие небольшие города, как Пенза, не так часто, как нам, вашим поклонникам, того бы хотелось. И в связи с этим, первый вопрос, если позволите. Когда вы стали жить в монастыре, как стали строиться ваши взаимоотношения с миром? То есть как удается совмещать молитву, уединение и творчество, гастроли, если можно так назвать, мастер-классы, встречи? Каким образом получается это сочетать?
Это не сразу так получилось. Когда человек приходит в монастырь, ему сначала нужно понять, как устроена внутренняя жизнь монастыря. И только потом уже духовник благословляет или не благословляет на какие-то более тесные общения с миром, в котором человек, в общем-то, современный и вырос. Мы все приходим в монастырь из этого мира, и мы дети этого мира. Но приходим мы с другой целью, которая вдруг стала перед каждым из нас, почувствовав как призыв такой или иной какой-то форме. Вот, ну, он есть, этот призыв. Человек понимает, что ему нужно от чего-то отказаться. Но, попав в монастырь, часто понимаешь, что ты пришел сюда совсем не от того отказываться, что тебе кажется, что так должно было быть, затвориться там в келье, не выходя из-за стены монастыря и молиться. Оказывается, что все равно все свое ты приносишь с собой, и мир все равно внутри тебя. Этот процесс очень постепенный. И батюшка, духовник, он смотрит каждому в его душу, еженедельная исповедь этому помогает. И вот в моей жизни так получилось со временем, да, достаточно быстро, что отношения с миром стали продолжаться и даже более того, еще и возрастать. Потому что я никогда не думала, что, уйдя в монастырь, стану ездить, что-то людям рассказывать, на вопросы отвечать, кино там будут про меня снимать. Конечно, я этого не предполагала, но человек предполагает, а Бог располагает. Богу нужно было, наверное, чтобы через это люди что-то почерпнули для себя. Я это только так расцениваю. Не значит, что мне это не надо. Не, совсем не это хочу сказать. Мне надо то, оно становится нужным, что нужно Богу. И послушание – это великая вещь. Оно дает и свободу в то же время, и ответственность за то, что ты делаешь, Господь как бы берет на себя через послушание. И тогда проще отношения с миром. Ты при этом не уходишь из монастыря внутренне. Всего дано всего, 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 всего дано вс
Насколько я знаю, на подобном мероприятии, на съезде регентов, который проходил в Пензе, вы присутствовали впервые. Вот на ваш взгляд, что дает подобные встречи в профессиональном плане и в личном, может быть, какие-то контакты налаживаются?
Да, я впервые на таком съезде. У нас в Беларуси не было такого съезда, ну, по крайней мере, при мне. И очень многое дает, очень нужно, совершенно просто необходимо, чтобы регенты хотя бы посмотрели друг на друга, услышали, посидели рядом друг с другом, услышали, как кто поет, какие проблемы волнуют их. Сейчас первый съезд регентов, ну, он такой моно оказался, потому что открыл его владыка, потом я долго говорила и отвечала на вопросы. Но в будущем, конечно же, и у владыки в планах, чтобы он был более двусторонний, чтобы регенты и певчие сами говорили и подготовились как-то и говорили о том, что их волнует. Причем так нелицеприятно говорили. И это очень нужно. Вот приеду и предложу, чтобы нас тоже так сделали.
Господи, не устань.
Матушка, нельзя, конечно, не спросить вашего мнения и оценки уровня подготовки наших пензенских регентов-псаломщиков. Что в целом вы можете посоветовать провинциальным церковным хорам? На что обращать особенное внимание в своей работе?
Ну, честно говоря, конечно, не имела возможности оценить уровень. Во-первых, пришли регенты, ну, то есть это лучшие, кто поет. И когда приходит хор 60 человек общей сложности, то, ну, конечно, они хорошо пели. И удалось и поработать, и очень хорошо понимали мы друг друга. Но я так понимаю, что проблемы регентского и певческого дела примерно одинаковые на местах, особенно в маленьких приходах, что в Белоруссии, что в Пензе, что где-нибудь там в Подмосковье. Я думаю, что проблемы примерно одинаковые. Малочисленность певчих, их слабая подготовка, несоответствие часто, особенно вот в городских храмах, где есть уже более высокий уровень профессиональной подготовки музыкальной, или хотя бы какой-то уровень. Бывает несоответствие профессионализма и наличие веры у человека. Это тоже эти ножницы, их надо устранять. А как? Человека ж насильно веру не затащишь. В храм-то можно привести, поставить на клирос и сказать: пой вот эти ноты. Так что эта проблема тоже стоит повсеместно. А верующие люди, у них свои проблемы, профессии, семейные попечения. Как их заставить, предложить, уговорить учиться музыкальной грамоте более основательно? Тоже такая проблема есть. Проблема репертуара, что петь. Не всегда вкус на должном уровне. Потому что, ну откуда ему быть? Люди, в принципе, не всегда в этом сами виноваты. У них не было соответствующей обстановки, обстоятельств жизни. Но вот для этого тоже нужны такие съезды. И нужно об этом говорить, и нужно показывать. Сейчас же все возможности для этого есть. На любых носителях, пожалуйста, нажимаешь кнопочку, тебе Сретенский монастырь поет, тебе там Московская духовная семинария поет, кто угодно тебе споет. И просто нужны люди, которые будут говорить: вот это хорошо, а это плохо. Вот так не делайте. А вот посмотрите сюда, может быть, нам вот такие традиции возрождать. И так, потому что люди как растерянные бывают, они не знают, они бы и хотели, но они не знают в этом обилии теперь. Теперь уже песнопений, хоров, композиторов церковных. Как выбрать? Точно так же, как и в литературе сейчас. Всего много, а приходит новый человек. Он не знает, за что ему схватиться. И часто берется не за ту книжку. Так и в певческом деле. Часто не за те нотки берутся. Так что такие мероприятия, мне кажется, должны помочь и в этом деле просветительским. Быть таким просветительским моментом.
Что ты не мой, свою
Не так давно в нашей епархии по инициативе митрополита Пензенского и Нижнелобовского Серафима был создан детский архиерейский хор. Вот, по вашему мнению, в чем главная особенность и, может быть, главная трудность работы с детьми?
Наверное, это не ко мне вопрос. Хотя я всю жизнь проработала в школе, при консерватории, музыкальной школе специальной. Учила и маленьких детей, и больших детей. Но это профессиональное обучение. Притом я их учила сольфеджио и гармонии, совсем не пению и не хоровому искусству. Вернее, это косвенно. А здесь специальное церковное певческое образование, можно сказать, в детском хоре. Здесь, конечно, нужен специалист. Насколько я знаю, он как раз у вас и есть. Я еще не встречалась с этим хором. Сегодня вечером мы пойдем с ними пить чай и встречаться, и, может быть, и петь. Ну, а из кого же певчие вырастают, даже если порассуждать? Вот чтобы не было потом этих проблем, этих ножниц между верой и профессионализмом, нужны вот такие хоры, где будет изначально детям прививаться, они будут развиваться в той вере, которая у них, наверное, уже есть. А у кого нет, значит, они будут получать для этого основы, мотивацию. И развиваться чувство соборности должно. Хор ведь это очень такое соборное существо, я бы сказала. Хор один, да, в единственном числе, но внутри него нас много. Ну, здесь очень большие возможности. Это очень полезно для детей. Петь в хоре. Так что слава Богу, что он есть у вас уже теперь.
Откуда в идеале берутся кадры для церковного хора? Из, может быть, детских архиерейских таких хоров? Из регенского отделения семинарии приходят выпускники? Или лучше всего, чтобы было все-таки консерваторское образование у регента того же?
Ну, в идеале, вы сказали такое слово. Можно пофантазировать. В идеале хорошо, если бы это был человек, который закончил консерваторию, не обязательно по хоровому дирижированию, и чтобы он был давно и прочно верующий. Вот это был бы идеал. Потому что не обязательно иметь хоровое образование в нашем регенском деле. И я так говорю не только потому, что у меня есть стремление оправдать свое отсутствие хорового образования. Я музыковед по образованию своему, по специальности консерваторской. Но я вижу уже по опыту, смотрю вокруг. Совсем это не обязательно. Надо музыкантом быть. Вот музыкантом профессиональным надо быть. А это может состояться в любой профессии. Это может быть виолончелистом. ты можешь быть дирижером, ты можешь быть теоретиком, кем угодно, пианистом. И у меня в хоре, кстати, нет ни одного вокалиста. Хотя хор, да, казалось бы, а есть люди других специальностей, в основном хоровой специальности, конечно же. Но вокальная специализация и хоровая – это разные вещи, они разнонаправленные, потому что вокалист их учат по-разному. Вокалист – это индивидуальность, это соло, а хор – это собор. Векторы другие. Ну, поэтому в идеале, конечно, хорошо, если человек будет очень широко эрудирован в музыкальной сфере профессиональной. И, соответственно, человек верующий, укорененный, причащающийся. Вот они просто так, Бог в душе. Вот тогда это будет находиться в гармонии.
Матушка, вчера от одного из регентов прозвучала мысль о том, что необходимо соблюдать уровень церковно-певческой культуры, чтобы не мешать прихожанам молиться. Вот что это значило, что это могло бы значить, и вообще как песнопения в храме могут помешать молитве? Они как бы призваны способствовать же, наоборот, определенному настрою.
Ведь в отношении любого явления может возникнуть два вопроса – что и как? И обе эти стороны могут очень сильно повлиять на то, как люди молятся в храме. Мешают или не мешают? Во-первых, репертуар – это что? Можно петь такие песнопения, которых не заметишь вообще. пел ли хор или нет. Для меня как однажды после службы я вышла и у одной старейшей прихожанки спрашиваю: «А ты была на службе? Ну что, мы там, кажется, вот ошиблись, не очень так спели». Она говорит: «Да, а вы пели, я что-то не заметила». И это была лучшая похвала. Человек даже не заметил, какой хор пел. Вот настолько он молился. Вот, и слава Богу. А может быть, такие песнопения могут быть, которые превращают службу в концерт. Притом очень хорошо спеты. Вот этого не надо допускать. Об этом у нас был разговор с певчими регентами. И пока с этим дела обстоят не очень хорошо вообще везде, потому что вкус испорчен 19 веком, можно сказать. Исконно русское пение, знаменный распев, он был, конечно, напрочь забыт за это время. И уже нам кажется, сталкиваешься с тем, что людям кажется, что 200 лет назад это же древность, такие древние традиции. Совсем не древние. 19 век – это секуляризация церковного искусства по всем параметрам уже шла вовсю. И превращение песнопений в концерт, превращение иконы в живопись и так далее. Вот и сейчас мы сталкиваемся с последствиями этого. Но хочется и возможно. Я вижу во многих городах, бываешь, видишь, что интерес есть к этому древнему пению. Его же можно возрождать не обязательно. Да мы и не можем возрождать его в том виде, в котором оно тогда существовало. Да это и не нужно. Это же не музейный экспонат, что положил под стекло, и вот только так и не иначе. Мы же тоже действующая живая церковь. Мы можем развивать эти традиции дальше. Поэтому то, что я предлагала, вчера предложила, как вариант развивать в сторону гармонизации. То есть берем одноголосную древнюю мелодию, не авторскую, не сочиненную кем-то, и к ней присоединяем гармонию, то есть аккорды. Она уже звучит многоголосно, уже более привычно нашему современному сознанию, воспитанному на многоголосии, на инструментальной музыке. Вот. И ничего в этом нет плохого. А концертные произведения с такими громкозвучными аккордами, с очень высокими голосами, с очень палитрой яркой такой, там форте, здесь пиано, ну все понимают, что это значит, я надеюсь. Вот здесь быстро, там медленно, здесь вверху попели, здесь внизу попели. Это для концерта подходит, а для храма это все-таки страсти, эмоции, лишние. На эмоции человек отвлекается от молитвы. Молитва должна быть не эмоционально. И так-то наша молитва какая. А тут еще и хор будет помогать, чтобы ты думал совершенно не о своих грехах, не о каком-то покаянии, не о Боге и святых, а думал о том: ой, вот как классно там они наверху сейчас спели. Ой, какой баритон у них, солист. Это все лишнее.
Oh,
Ну, все-таки каких-то современных авторов вы можете назвать вот сейчас, которые предпочтительны, на ваш взгляд?
Наверное, нет. Это исходит из того, что мы сейчас в монастыре вообще не поем авторскую музыку. Это ж не случайно, потому что мы пробуем, но все не то. От них же первый есть мац. Но я не называю себя композитором, это громко сказано. Но вот именно автор там каких-то нескольких десятков песнопений. Но хочет он или нет, автор все равно выражает свое авторское «я». У него даже, может быть, есть собственный стиль. И, может быть, он даже очень нравится кому-то. Тут вопрос все-таки в том, насколько смиренное нутро у этого автора. Насколько он посвящает то, что ему Бог дал, посвящает Богу, а не говорит внутри себя. Конечно, это все от Бога, но я сам тоже ничего такой классный. А куда же ты от этого денешься? Поэтому выход – брать древнее песнопение. И уже к нему прикладывать что-то свое, тоже тебе Богом данное. Вот образование же тоже меня просто, например, меня просто очень хорошо научили в свое время. Я сейчас просто это отдаю. А среди авторов, примерно так же, наверное, мыслящих, как я могу назвать, ну, не очень современный, его знают в церковной среде. Отец Сергей Трубачев, его уже нет давно, ну, еще в советские времена творил, был профессиональным музыкантом, дирижером, оркестровым в том числе. И, конечно, человеком очень глубокой настоящей веры. Вот его могу назвать. Из современных мне очень близок отец игумен Силуан Туманов из России. Он уделяет внимание как раз очень много византийскому распеву, который сейчас появился. Это очень красиво и это очень хорошо. Это тоже древний распев. Распев может быть любым. Главное, наша интерпретация его. Потому что, например, не всяким голосом можно петь распев. Это будет карикатура, если мы оперным голосом начнем петь мелодию знаменного распева. Между стилем одного и другого огромная пропасть. Поэтому нужно адекватный стиль, манеру пения находить. Это все тоже проблемы, которые должны волновать регентов. И что выбрать, и как петь. То есть манера пения – это очень важно, чтобы не было вот такой оперной манеры, которая, как один профессор Московской консерватории, очень верующий человек, Мендушевский, сказал, что петь можно по-всякому. Главное, чисто и вместе, и не громко. Потому что когда человек напрягает связки, вот у него даже напрягается шея, и вот есть такое выражение у нас «жестоковыйный», да, «выя» – это шея. Вот «жестоковыйное пение» вот такое, оно не подходит для храма, потому что это сразу слышно, отражается на молитве. Жестоковыйность сразу какой-то гордыней от нее сразу за версту веет. А если петь просто, прямо, ну вот тогда можно, наверное, приблизиться к тому, как наши предки пели.
Достать тогда не сможет, а если
Когда вы пришли в монастырь, вы сразу отвыкли от концертной манеры исполнения и пришли вот к пониманию того, как нужно петь в храме? Или трудности тоже какие-то у вас были?
Вы знаете, мы и до монастыря пели не в концертной манере. Или, ну как сказать, конечно, изменилось все-таки. И репертуар изменился, и немножко изменилось звучание, потому что пришли новые люди. У нас просто такая ситуация в хоре, которым я руковожу, праздничный хор обители. Он сначала был 10 лет хором в миру, мы пели в Петропавловском соборе. Потом я ушла в монастырь, хор перешел за мной. Но они не пошли в монахи, конечно, остались мирскими людьми, это бывает так в монастырях. И у нас репертуар просто изменился. Там мы пели больше авторского и пели больше то, что приличествует городскому собору. Ну и вкусы настоятеля тоже не последнюю роль играют. А в монастыре уже все другое. Мы пришли, сестры поют валаамским распевом многоголосным, монашеский хор. И мы тоже стали петь распевом, потому что нам это было близко, просто не всегда было уместно, не всегда позволяли нам это делать в городском соборе крупном. Вот, поэтому мы в монастыре уже стали петь именно так, как хотелось, как к чему лежала всегда душа. А концертную манеру исполнения, концертную... Понимаете, мы поем в концертах, но даже там у нас не концертная манера исполнения. Просто надо петь чисто и вместе. А остальное все получится, если это так. А если еще хор верующих людей, то это вообще благодать.
Какие пожелания, может быть, в двух словах оставите нашим пензенским регентам?
Пожелание не останавливаться. Вот сейчас владыка Серафим начал такое хорошее дело. Они посмотрели друг на друга, увидели, как они могут здорово петь все вместе в одном большом хоре. И нужен, конечно, большой хор, строящийся Спасский собор. И он будет обязательно. Но должен найтись человек. Надо помолиться всем регентским миром, чтобы нашлись люди, вот такие, как мы с вами вначале говорили, в идеале. Да, чтобы был человек верующий, причащающийся и профессиональный, и умеющий. Иногда бывает, человек сам хороший профессионал, но он не умеет повести за собой, не может. Как сейчас говорят, харизмы нет. А вот такая сила, которую Бог вкладывает в человека, ну, почему-то она все-таки не у каждого есть сила вести за собой. Вот. Желаю вот вам такого человека, и даже многих таких людей. А тем регентам, которые сейчас таковыми являются, узнавать, слушать, читать. Сейчас же все возможно. Для этого нужно просто гореть и не потухнуть. Вот сейчас как-то возгорелся огонек. Я надеюсь, что они почувствовали, что можно, есть все возможности, есть поддержка правящего архиерея. Мне кажется, все возможно, все будет хорошо.
Спасибо, матушка, за то, что нашли время для нашей беседы. Успехов вам в вашем дальнейшем творчестве.
Спасибо, Господи. Oh.
православия.